Сегодня у нас Бхагавад-гита, как она есть, глава 9, текст 2. С очень большим комментарием, что Прабхупады мы прочитаем частично. Санскрит. Раджа видя раджа гухьям павитрама даам уттамам пратякша вагамам таамьям сусукхам карпан хавиям. Раджа видя,
Раджа видя,
царь знания,
царь знания.
Раджа гуям,
Раджа гуям,
царь сокровенного знания,
царь сокровенного.
Павитрам,
Павитрам,
чистейшее,
чистейшее.
Кидам,
Кидам,
это,
Уттамам,
Уттамам,
трансцендентное, трансцендентное.
Пратьякша,
Пратьякша,
через непосредственный опыт.
Вагамам,
постигаемое,
Дхармьям,
являющееся законом религии,
Сусукхам,
очень радостное,
Картум, выполнять,
Абьяям,
вечное.
Перевод стиха. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Комментарий Шрилы Прабхупады. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалки, Шандили и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта Сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений Вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. По частям будем читать, большой комментарий мы весь сегодня не прочитали. Важный стих, в этом Прабхупада пишет много объяснений. Одна из проблем, серьезных проблем в постижении знаний сегодня, что понятия утрачены, утрачен изначальный смысл понятий. Мы пользуемся словами, но понимаем их по-разному. Некоторые слова, они исчезли из нашего восприятия вообще, в принципе. Всегда же мы услышим слово. Понятия нет, не сформированное. Например, трансцендентный. Прабхупада это слово часто применяет, трансцендентный, транс, над. То есть над всем этим, то есть трансцендентный мир. Но вообще за это слово отвечает другое, дух, духовный. Почему Прабхупада использует трансцендентный, а не духовный? То есть в комментарии говорит, трансцендентный или духовный? Как бы напоминает, что духовное — это трансцендентное, а трансцендентное — это духовное. Одно слово недостаточно, чтобы объяснить явление, потому что оно утрачено. Смысловой принцип утрачен. Глубина утрачена. Люди понимают под духовностью часто то, что не связано с духовностью, не имеет ничего общего с духовностью. Для некоторых даже черная магия — это духовная практика. Спиритуализм. Считается, что это духовная практика. Общение с тонкими существами, загробными, загробным миром, считают, что это духовный мир. То же слово «духовный» здесь применяется. Но нет. Какой-то трансцендентный над всем, что вы можете представить или подумать. Над всем этим. Значит, духовный, значит, трансцендентный. Его нельзя постичь чувствами вот, непосредственно, что-то увидев, потрогав, попробовав на вкус. Мы так не обнаружим дух. Нельзя подумать, домыслить до этого уровня. Хотя великие гьяни, они приходили к порогу этих энергий непосредственно, близко, и догадывались, в общем, что есть что-то вот духовное, о чем говорят, но мы не видим что, но должно быть что-то за этим всем. Какой-то разум, какая-то еще энергия, на которой все это держится, брахман на санскрите. Но Обычно слово «духовный» означает «культурный» в современное время. И вот если слово «культурный», вы едите дома, это не очень духовно. Но когда едите в ресторане под музыку, это считается духовно. У многих есть понятие духовности. А культурное материальное существование, то есть то, что люди делают сейчас, на телеге ездить не культурно, но на джипе это более культурно ездить. Ну вот пример таков. Как бы приписывают духовные свойства материи, придавая какие-то новые формы, какой-то блеск. Почему блеск так очаровывает нас? Лакированные вещи, блестящие вещи. Написано в Бхагавад-гите. И Кришна говорит, какие-то привлекательные моменты в этом мире, ведь что-то мои проявления. И одно из проявлений он объясняет — блеск блестящего. Это я, он говорит. Просто эти блеск блестящие, блестящие предметы. И вам кажется что-то, как будто бы это что-то ценное. Вот это заблуждение, это люди, это Кришна сам. Блестящее все вводит в заблуждение. Но есть пословица — не все то золото, что блестит. Это, может быть, за этим обман, иллюзия какая-то. И таким образом, иллюзия, слово «духовный» сейчас, в нынешнее время, обозначает какую-то иллюзию. И у каждого есть свои представления об этой иллюзии. То есть отблеск по-разному отражается, духовность, понимание, как, например, луна отражается по-разному в разных объектах, смотря в чем. Она приобретет те же самые свойства. Если Луна отражается в воде, то отражение приобретет свойства воды. А если на камне полированном, то качество камня приобретет отражение. И таким образом любые понятия они отражаются в нашем сознании и приобретают свойства нашего понимания, нашего сознания. Это относительная истина. Но здесь речь идет о изначальном положении, то есть Луна не отраженная, а истинный объект, реальный объект. То есть дух — это не наши домыслы, это реальный объект. Домысл — это отражение. И этот мир называется иллюзорным, потому что он является тоже отражением, весь материальный мир, отражением духовного мира. Мы видим человеческое тело, но это лишь материя. Просто материя, но материя — это покрытие, еще говорится, покрытие духа, души. И есть покрытие, и по этому покрытию можем судить о том, что такое внутренняя энергия. Если мы одеваем одежду, то портной шьет точно по нашему размеру. И так он замеряет, и потом делает покрытие. Это покрытие очень напоминает тело человека. Эти манекены, костюмы, когда их одевают, и кажется, что там живое существо, очень напоминает. Но это покрытие, отражение принципа. То есть есть форма человека, я все это могу перенять у природы, сымитировать. Это называется отражение, нарисовал его. Не отражение в зеркале, а отражение моего таланта, моего восприятия. Это тоже отражение. Видите, разные отражения бывают. Все, что мы видим, отражение. Мы отражаем какое-то сознание, мировосприятие. Мы чему-то уже обучены, мы на что-то настроены. В соответствии с этим вкусами, настроением мы одеваемся, ведем себя, работаем. Это тоже отражение нашего сознания, которое также воспринимает какой-то отраженный мир. Вы видели, как два зеркала друг против друга отражаются? Бесконечность уходит. Вот. Это напоминает материальную природу, где много отражений одновременно. Нет изначального, непонятно, где начинается, где кончается. Будда говорил об этом мире именно такую вещь. Он говорит, что если вы хотите понять этот мир, то же самое, что понять набор вот таких вот матрешек, если перевести в наш язык русский. Вы открываете одну матрешку и смотрите, что же там внутри. И там еще одна матрешка. И вы открываете следующую матрешку в надежде узнать, что же там внутри, источник, смысл, начало все, но там еще одна матрешка. И ароха, бесконечно. Принцип отражения делает бесконечно этот мир. Другой пример, это этот мир сравнится с деревом баньян в Бхагавад-гите, в 15 главе. Дерево баньян мы видели в Ченнаи, есть знаменитое дерево баньян. Даже туристы приезжают специально посмотреть на этот парк. Теософический парк, где еще был, по-моему, Рерих, какое-то общество было создано, и там знаменитое дерево баньян. Оно разрослось где-то на 10 или 15 миль. То есть весь, собственно, парк составляет это дерево одно. И нас привели к изначальному дереву баньян, что оно опускает корни, оно шагающее дерево. Есть ствол, ветвь от ствола, и ветвь опускает новый ствол, шагает, утверждается. Это ствол растет как дерево независимое уже. Опускает новые ветви и новые стволы, и так оно шагает, шагает. И уже связь с изначальным деревом потеряна, оно уже старое. И даже некоторые ветви отломанные висят. Но мы видим, что именно оттуда началось движение их. На подпорке стоит, чтобы показать, отсюда росло, на самом деле, вот центр. То таких деревьев много, и кажется, что они самостоятельно независимые. Но нет, все росло из одного источника. И также Бхагавад-гита говорит, что дерево банья, оно такое сложное. Целая вселенная этих причин и следствий, что мы уже не понимаем, где же это начало. И как же познать это начало? Топор отречения. К этому примеру подходит к дереву топор. То есть нужно срубить дерево, оно запутывает целые джунгли, гуны материальной природы, различные дхарма, артха, кама, мокша, стремления, обязанности, науки, культуры, гуны, все это смешивается, все эти элементы, и безграничное разнообразие дает вселенское разнообразие. И человек, пытаясь понять аналитическим путем, ароха, никогда не закончит этот процесс исследований. Бесконечно это будет. Матрешка за матрешкой. Ответа так и нет. Отражение не имеет начала и конца. И поэтому топор, врикша, дерево врикша означает также, что то, что будет срублено, обязательно. Дерево рубят на дрова потом. Так его используют. Также врикша обречено. Это временное дерево. Временное проявление. Оно будет рано или поздно уничтожено. До того, как он уничтожится физически, человек может понять этот мир при помощи отречения, как бы уничтожить привязанность к нему. И результат получит тот же самый. Он поймет начало всего. Говорится, что когда вся Вселенная разрушается, сворачивается, вся эта энергия, она расширяется пока, то она будет сворачиваться, она войдет туда, откуда и зашла. Вишну. Источник Вишну. Вседержитель. Источник всего. Веды подтверждают это. Высочайшая личность Вишну. И так тогда будет ясно, что Вишну источник всего. Очевидно. Только не будет очевидцев. За пределами опыта, видите, этот источник. Мы не можем выйти из процесса разрушения и посмотреть со стороны так, что то есть. А, понятно. Вишну. Я тоже разрушаюсь вместе со Вселенной. Как если мы хотим в химии определить характеристику дать какому-то элементу, там натрий, хлор, допустим. Что такое натрий, хлор? Это соль, соленый вкус, мы говорим. Так, вот такая форма полупрозрачная, граненые какие-то кристаллы или раствор, может быть, растворяющийся в воде. Мы описываем характеристики до вкуса. Но если вы хотите прочитать и описать цианистый калий, то вы не найдете там вкуса. Вкус не описывается. И не потому, что вкуса нет у него. Что только получите вкус, вы умрете мгновенно. Это за пределами опыта. Есть вкус. Также есть источник, но нет опыта, за пределами опыта. И веды говорят, Вишну, от имени Вишну знание распространяется, не от имени человека. То есть первое же божество Брахма указывает, что есть его источник, сразу указывает на источник. Если не указать на источник, никакое знание нельзя принимать. Это лишь врикша, временное понятие, временная терминология, относительный мир истины. Врикша, оно будет, уйдет, оно будет срублено. Эти измы, они меняются. Через 10-20 лет все меняется, все понятия меняются, языки меняются. На самом деле, понятия очень далеко ушли от ведических. Иногда Прабхупада комментирует одно слово, целую страницу, а то и больше. Если заглянуть в словарь, современные толковые словарь, вы увидите, что главные основополагающие понятия не объяснены до конца. Не дается хороших определений. Все, понятия утрачены. Слово «Бог» — понятие утрачено. Как они поймут Бог? Тот, кто властвует над всем. Один властвует над всем. Это Бог. Им кажется, ну это просто какая-то вера, не так ли? Не может один властвовать над всем. Ну кто-то верит в это, вот и все. Но как это один? Ограниченный один означает. Над безграничным властвует. Нет, такого не бывает. Но нужно понять другую вещь. Бог — это закон. Это любой закон. Он основа любого закона. Это есть основа. Это и есть суть мира. Законы природы существуют. Вот это Бог. Посчитайте только законов. Не пересчитайте. Качество Бога еще больше. И мы можем менять эти законы? Нет. Можем не подчиняться этим законам? Это называется Бог. Закон, который выше меня. Я не могу менять закон.
Я могу что-то пользоваться этими законами, открывать их и пользоваться, но изменить принцип Вселенной, принцип закона жизни не могу. Родившийся умрет, умерший родится снова. Закон. Попробуйте изменить. Попробуйте продлить срок жизни. Шастра говорится, за срок жизни отвечает Солнце. Как вы это измените? Современным ученым это неизвестно, что срок жизни зависит от влияния Солнца. Оно дает жизненную силу, и оно уже забирает жизненную силу, обмен происходит. Поэтому Солнце не истощается, как думают ученые. Это интересный момент, это вечный двигатель в природе. Смотрите, как оно горит ярко. Не затухай, пока еще. Ученый говорит, затух когда-нибудь, топливо кончится. Нет. В конце творения написано, что он ярче в 12 раз сиять еще. С него начнется разрушение все это. Нет, оно не затухнет никогда. Оно выполнит свое предназначение. И с каждым восходом и закатом наша жизнь сокращается, потому что Солнце существует. Дает необходимую жизненную силу и забирает уже другого качества жизненной силы. Происходит постоянный обмен, взаимоотношения энергии. Сама энергия вечна. Никакая энергия не исчезает бесследно. Она всегда существует. И причина трансформации этих энергий в материальном мире – Солнце. Так говорит. Причина любого разнообразия – непосредственно Солнце. Разнообразие форм жизни, то, что мы видим вокруг – все это энергия Солнца. Течение реки – Солнце, энергия Солнца. Горы, ландшафты – энергия Солнца. Дрова, костер, электричество, атомная энергия – энергия Солнца, аккумулированная здесь. Мы видим энергию Солнца в форме растений. Мы не можем жить без Солнца. Солнце – это источник жизненной силы. Исследуя все это, ученые говорят, на Солнце жизни нет. Источник жизненной силы. Но у него нет жизни. Нелогично, смотрите. Итак, здесь говорится, что есть различные философии, теории, понятия. Но здесь излагается сокровенное знание. Как же оно описывается тут в этом стихе? Мы надеемся, что знания приведут нас к счастью. Здесь говорится, что просто если вы следуете законам знания, вы сразу становитесь счастливым. Ничего искать не нужно. Вот эти законы Бога, если вы просто следуете, вы получаете счастье в этом. Свободу. Например, Прабхупада дает хороший, яркий пример. Есть свободные жители страны, а есть преступники. Преступник хочет жить свободно. Он не хочет никаких законов. Так у него есть свое понимание, представление об этом понятии. Свобода означает нарушать законы. Чем заканчивается свобода? Лишением всякой свободы и прав. Такой путь ведет к лишению свободы. Законопослушный гражданин, он соблюдает все законы государства, поэтому он свободен. Он может радоваться, он может не беспокоиться, если он не нарушает законы. Он даже полиции не боится. А преступник, он такой свободный. Но едва увидит эту форму, сразу испугается. Где же его свобода? Поэтому говорится, что свобода достигается, регулирующие принципы свободы. Законы свободы существуют. Вот это есть истинные высшие законы. И если человек нарушает эти законы свободы, он попадает под законы материальной природы. То есть все служат Богу, безусловно, но одни подневольно, другие добровольно. Свободные граждане служат добровольно государству, а преступники подневольно, но тоже служат государству. Два вида служения имеют разную характеристику. Одно сопровождается радостью, творческим подъемом, развитием, а другое – страданиями. Итак, если мы страдаем в этой жизни, значит, у нас нет этого сокровенного понимания. Как жить с Богом? Он законодатель? Или кто он? Или прокурор, может быть? Как же с ним сотрудничать? Только деловые отношения? Нет, это личность. И он означает любовь. Так описывают его в высшем смысле слова. Почему он личность? Потому что есть любовь. Любовь создает формы в этом мире и разнообразие. Любовь создает формы и разнообразие. Энергия любви – это высшая энергия. Она руководит разумом, умом и чувствами. Поэтому здесь говорится – таинственное знание, получив которое больше нечего получать. Счастье будет пронизано каждое чувство, ум, разум, все существо человека. Не так, что мы внутри счастливы, снаружи не очень. Или снаружи счастливы, но внутри не очень. То жарко, то холодно снаружи. Внутри тоже настроение меняется. Как это сбалансировать вместе? И говорится, все пронизано энергией счастья, когда человек исполняет эти законы. Следует этой дхарме. Когда здесь говорится дхарма, дхармьям, законы религии, то законы религии начинаются в духовном мире. Здесь они отражаются. Уголовный кодекс — это отражение закона для уголовника. Он выглядит так, устрашающий закон Бога. А религия свободных — это законы счастья, законы увеличивающегося блаженства. Так духовный мир, любое действие живого существа увеличивает счастье. Вы никогда не увидите, что в духовном мире кто-то не ответил на вашу любовь. Всегда, абсолютно всегда есть ответ на ваши действия. И всегда это больше, чем вы можете себе представить. Здесь мы ожидаем, мы вкладываем энергию, но не всегда есть ответ на мои действия, не всегда достойный ответ, который я бы ожидал вообще-то, награду или похвалу. Скорее всего, потомки забывают о нас. Мы стареем, и уже потомки не знают, что было, чем мы занимались, какие были наши ценности. Это все устаревает и теряет ценность в их глазах. И мы не получаем должного почтения, должной награды, как бы, с таким чувством мы отходим от дел. В материальной природе как бы теряется ценность со временем, потому что приходят новые формы, появляются новые вкусы, новая мода. То, чем вы жили, интересно, но это устаревшееся. Не в моде просто вы. Вы устаревшая модель. То противовес этому в духовном мире никогда такого не случается. Всегда получаете ответ на любое свое действие. И во много раз больше тому. Как, например, культура духовная означает, вы говорите что-то хорошее, просто пытаетесь, но это сразу находит поддержку. Если здесь сидит, скажем, 200 человек, и все слышат что-то хорошее, и 200 человек все начинают говорить в этом же духе что-то еще лучше, и какой будет результат? Вы видите, что все будут счастливы. Если будут поддерживать хорошие вещи друг другу, одно слово, поведение, поступок, что-то позитив, вы видите, будут увеличиваться счастливы. Но в нынешнем веке Кали так распространяется широко негативная энергия. Слухи, сплетни, что-то негативное, сенсации, скандальные факты, разоблачающие какие-то знаменитости, порочная жизнь. Это становится очень быстро, находит поддержку. Если вы что-то скажете хорошее, люди скажут, ну, может ли такое быть вообще? Но, видимо, там, кстати, все равно что-то стоит плохое. Это человек говорил хорошее, но почему так сразу верите в то, что он хороший? Может быть, у него мотив какой-то дурной, а? То есть вам кто-то помог, но ну, может быть хороший, а может быть нет, вы сразу не берите в голову. А? Тут много обмана под эгидой хороших вещей, ведь благими намерениями дорога вымачивается прямо в ад. Есть опыт. Итак, в материальном мире есть проблема, есть скованность. Сковывает вожделение, желание собственной выгоды. Поэтому у каждого есть желание выгоды. Почему верите так друг другу сразу? Нет, подождите, это не бескорыстно, не нужно. Мы сковываемся в своих отношениях, потому что есть вожделение, есть желание доверять свои чувства больше, чем желать счастья другим. И таким образом, когда мы смотрим на мир, мы можем расстроиться, когда кому-то хорошо. Лучше, чем мне. А когда кому-то плохо, то мне гораздо легче. Обратная психология, видите, то есть как бы должно быть наоборот. Кому-то хорошо, мне должно быть еще лучше. Кому-то плохо, мне должно быть еще хуже. Если не будет хотя бы так же плохо, как другому плохо, я не смогу помочь этому человеку. Если мне просто хорошо от того, что другим хуже, как же я могу помочь другим людям? Если нет сострадания, нет отклика, нет участия. Таким образом, в материальном мире мы видим, есть общество людей, но они не связаны друг с другом. Это не одна команда. Каждый сам за себя. В больших городах толпы людей. И каждый сам за себя. Очень неоднородно, не сплоченно, нет никакой такой структуры, понимаете, которая бы объединила людей в одно целое. Поэтому, смотрите, каждый сам за себя. Общество раздроблено, теряет силу. Большое общество. Оно теряет силу. Потому что организовано чем? Жадностью, желанием выгоды. И все, и каждый в одиночку легко погибает. Легко. Майя сломит наше сознание, наш энтузиазм, нашу радость. Она говорит, что шукам, картам, авиям. Вы когда начинаете следовать принципам дхармы, вы находите поддержку. Каждый. И так человек получает большие силы, большие возможности. Сокровенное знание, оно распространяется. Оно не предназначено для какого-то одного человека. Это предназначено для всех людей. Вселенское знание. Еще почитаем. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук. Политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки. Но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Как и преподавать науку о душе? Сначала нужно же ее обнаружить. Сначала нужно найти душу, потом уже говорить, не преподавать, а вдруг ее нет вообще. Как такой институт? На пустом месте, что ли? Институт души. И заходите, где душа? Покажите. Нет экспоната. Нет экспоната, нет молекулярной структуры. Ну, просто институт души, да и все. Проходите, учитесь. Есть институты человека, там медицина, есть анатомия, там берут тело человека и препарируют его. Но заметьте, не живого человека. Живого человека препарировать нельзя. Мертвого человека нужно препарировать. Исключают они не человека, а мертвое тело человека. Это разные вещи. Ну, вы согласны? Но наука такова. Она же изучает только мертвую материю. И она ищет, врачи, источник жизни в теле. Разрезает его, когда нужно мертвое. Пытается понять, где же источник жизни. Не могут. Каждый орган имеет свою функцию, он важен. Где же центр? Центр жизни должен быть. И обычно врачи догадываются о центре жизни те, кто наблюдают смерть пациентов. Много раз. С первого раза они просто шокируются. Потом другие у них всякие впечатления там, да. Но вот когда они много раз наблюдают, как люди уходят из этой жизни, они постепенно начинают догадываться. Есть такие заключения врачей. Центр жизни сердца. Это подтверждается бедами. Не мозг. Они в мозге очень долго искали, где же там вот эта вот извилина, которая отвечает за жизнь, где эта жизнь там. Казалось, что вот здесь кажется. Где человек живет? В своей квартире или в офисе, на работе? Но мне кажется, что он чаще все время в офисе проводит, чем дома, если он занят работой. И тем не менее, его центр жизни именно семья, а не офис, не работа. Если люди, которые долго, много, почти все время на работе проводят. Переночевал, быстро ушел, все, и только переночевать. Так офис, вот он, здесь работает все происходит. Но офис работает, происходит под командой сердца. Ваше настроение сердца и порождает соответствующие мысли. Центр здесь. Так ученые это наблюдают, мозга уже нет. Смотрите, пациент без головы практически. Травма, дорожное происшествие, частый случай. Он живет. Поставили ему искусственное дыхание, и он живет сколько угодно. Месяц, два, три. Где же центр жизни? Сердце. Сердце источает вот эту энергию. И они говорят, что сердце, мышцы его изучают, насколько оно рассчитано. Так вот сокращается всю жизнь, знаете. Каждую секунду. Послушайте его, как оно бьется. Как же не устает. Мы даже спим, оно работает. И по определениям ученых, что это тут мышечная система, все эти питательные системы не могут снабдить ее работать в течение десяток лет. Не должно так много работать сердце. Ну так же, как вы видели шмеля. Шмель не должен летать. Они вычисляют его как бы вес, площадь крыльев, вибрацию взмахов, все это высчитывают, не должен лететь. Слишком большой шмель такой у него, зад такой не только чувствует. Такие маленькие кружки. Поехал. Сделали такую штуку. Не летит. А они учитываются, что это живое существо. Они изучают площадь его и все остальное. Но не изучают его сознание. Они изучают его решимость, например. Чтобы лететь, нужна решимость. Попробуйте лететь без решимости, получится что-то. Вы даже дойти до дома без решимости не сможете. Сделайте машину. Сделайте все необходимое. Там КПД, посчитайте ноги, руки, пусть идет. Без решимости только. Без жизни. Понимаете, в чем дело? То есть вся энергия исходит из души. Нет решимости, нет никакой силы действовать. Нет вдохновения. Вы физически сильны, но ничего не можете сделать. Абсолютно мертвым становитесь. Хотя потенциально вы имеете энергию. Вот, дерево упало и умерло, высохло. Прупада говорит, что сказал ученый, почему умерло это дерево? Там нет жизненной силы, скажут ученые. Там полно жизненной силы. Смотрите, сколько там насекомых живет, пользуются этой энергией дерева и живут за счет этой энергии. Не едят и живут. Там много жизненной силы. В самом дереве осталось очень много жизненной силы, энергии. Почему же оно умерло? Вот это исследовательно. То есть в теле остается жизненная сила. Почему же мы не можем жить долго в этом теле? Итак, если посмотреть ее жизненную силу, то, что мы питаемся, то, что мы обмен веществ, мы не должны вообще умирать. В принципе, не должны умирать. Они говорят, нет, понимаете, клетки стареют. Потому что они копируются. В теле они копируются, дублируются, обновляются обмен веществ. И по мере того, что они копируются, дублируются, они ослабевают копия. Как одна ксерокопия, другая ксерокопия, третья, она слабее, 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 теряет контрастность и качество изображения. То есть клетки, когда они копируют в течение десятков лет, они стареют, становятся такими вялыми. Хорошо. Ну хорошо. Если вам 40 лет, и у вас родился ребенок, он же не родился 40-летним. У вас клетки 40-летнего человека. А ребенок родился молодым. Странно. От вашей клетки. То есть, смотрите, у меня есть достаточно энергии, оказывается, дать жизнь другому живому существу. Но не могу продлить жизнь себе. А то живое существо тоже умирает, и дать жизнь другому живому существу, и энергии полно. То есть вечная жизнь. Один умирает, другой рождается. Умирает, рождается, но жизнь-то поддерживается вечным принципом. Тогда возникает странный вопрос, почему же я умираю, если у меня так много энергии? Похоже, он действует направленным образом. Энергия не поровну распределяется. Она распределяется определенным замыслом. Она направленного действия энергии. Например, в Казахстане есть одна целительница. Она лечит людей ядовитым растением. Смертельную дозу яда дает человеку, он выпивает, выздоравливает. Но только из ее рук. То есть он выпьет яд, сам по себе он умрет от этого яда. Она произносит мантры свои какие-то, касаясь рукой этого яда. И яд направленного действия становится. Он убивает только болезнь, ничего другого не трогает. Есть энергия разрушить все. Но если ее направить, та жизненная сила, она направленного действия, это индивидуального действия. У меня есть своя личная жизненная сила. Вот и все. Ее полно вокруг, бесконечное количество. Но у меня еще есть личная. Дается мне как личное количество денег. Денег много в государстве. Пруд пруди. Но у меня их не так много. Не так, что денег мало в государстве. В государстве денег очень море просто. Но почему-то у меня их нет. То есть индивидуально распределяется. Я получаю соответствующую сумму, соответствующую законами и деятельностью. И вот мне дается на жизнь такое количество денег. Все. Больше тебе не нужно. Все, что ты спрячешь, останется здесь. С собой не заберешь. Не сможешь взять. Ни больше, ни меньше. Ровно свою долю. Итак, хотя энергия безграничная, каждому делится своя доля. Человек имеет право на свою долю и не больше. Поэтому тело – это моя доля. Заслуженная. То, что заслужил, то и получает. Пол, возраст, здоровье, разум, тип тела, национальность, культуру и прочее. Это моя доля. Я ее взял. Но это моя доля. Никогда не удовлетворит душу. Это слишком мало. Тенденция накапливать, она естественна для души. Потому что душа, для нее все мало. Она хочет Бога. Бог – это безграничное существо. Вот куда она направляется. Но в материальном смысле я не могу обладать бесконечным количеством энергии, потому что ей нужно еще управлять тогда. Это может делать только Бог. И просто постигая этот мир при помощи преданного служения, я понимаю, что Бог управляется уже верховным существом. Что со мной тогда происходит? Я полнюсь другим энтузиазмом. Не управлять природой, а сотрудничать с Богом. Слуга Бога называется. Та же энергия. Но в этом случае она уже не расходуется, а постоянно обновляется. То есть вы действуете, совершая это служение Богу, вы не устаете, вы не стареете внутри. Вы не исчерпываете себя. Даже когда тело истощается, ваш дух остается прежним. Ваше вдохновение, ваша сила чувств и разум остается прежним, и еще лучше. Вы прекрасно понимаете, что я не это тело. То есть, действуя в преданном служении, на платформе духовной энергии, вы понимаете, что все, что с телом происходит, не происходит со мной. Тело – это отражение духовного принципа. Есть руки, ноги, они все сотканы из физических элементов – кости, мышцы, связки, кровь, слизь и прочее. Но душа не имеет таких характеристик. Духовное тело не имеет костной системы, не имеет мышечной системы, ни кровеносной системы, ни нервной системы. Оно духовное. Что ж такое духовное? Здесь описывается, как начать познать духовное. Это не химические вещества, это радость. Начинается постижение с радости, говорится, с ощущения счастья. Если вы на самом деле чувствуете счастье, вот это ваша суть, начало понимания себя. Что вы скажете, когда почувствуете сильную радость и счастье в сердце? Вы скажете, как здорово, так и должно быть. Вы сразу узнаете себя. Вот такой я должен быть. Вот так я хотел. Верно? Когда вы привыкаете к этой радости, вы опять недовольны. Я этого хотел, но хотел чего-то еще большего. Хотел развития этого всего. Поэтому счастье должно быть направлено на источник счастья. Источник всех энергий – Бог, Кришна. Почему Кришна? Потому что Он источник счастья. Что Бог как источник законов, они понимают. Но законы, может быть, там счастье не очень приносят. А Кришна приносит счастье, всепривлекающий, прекрасный. Его форма тела – это форма совершенной любви. Это выше, чем его форма, не бывает ничего в творениях. Самая совершенная форма, где части тела и пропорции, как только видит этот человек, он что делает? Он просто влюбляется. Это проявление любви. Человеческая форма, она отражает, напоминает форму Бога. Поэтому у людей есть понятие любви. Больше, чем у других живых существ. Эта форма более совершенная. И сознание, чтобы оценить ту форму, тоже более совершенное. Например, у слонов тоже есть тело, и тоже есть любовь. Вы можете понять любовь слонов? Но не привлекательно слониха. Ну как слон может влюбиться в нее? Ну слон, когда смотрит слониху, он в полном экстазе. Такие сексуальные уши, боже мой. Слон смотрит на нее. Какая талия, какие бедра. Мы в этом ничего не понимаем, смотрите. Ну, в смысле, для нас это очень грубо. Грубая кожа, страшное такое животное. И там они тоже влюбляются, нет, животами трутся бок в бок друг друга. И в полном экстазе, они целый день могут так стоять, обтираться боками. Слон со слонихой. А мы смеемся, влюбленные стоят. Они не понимают, что такое любовь. Посмотрите на человека. Какая гладкая кожа, изысканная. Как он пользуется всеми этими ароматическими веществами, там, одеждами, насколько он искусен в любви. Разве форма не предназначена для отношений? Форма предназначена для отношений. И разные формы – это разные отношения, разное сознание, разные представления о счастье. Так и говорится. Живое существо – значит разные представления счастья из жизни в жизнь, из формы в форму. У каждого живого существа есть представление о счастье, даже у себя в навозе, говорится. Он тоже там имеет представление о счастье с неразвитым сознанием. Но когда сознание развивается в эволюционном цикле, доходит до формы человека, то он достигает больших возможностей. Прямохождение, например. Это что такое? Удобнее заходить на двух ногах? Может быть, на четырех удобнее. Посмотрите, животные, они быстрее бегают, чем человек. На двух все-таки неудобно так бегать. А почему человек становится на две ноги тогда? Ну, две руки освобождается. Может, для работы, сказал Карл Маркс. Чтобы потом работать, как осел, двумя руками. Не-не, для прямохождения. А прямая походка, она красивая, величественная. Вот это не учитывает наука. Еще элементы красоты и духовные элементы. Не учитывает. Ведь красота спасет мир. Они не могут до сих пор понять, откуда это красота, что такое красота. Знаете, человек, он выглядит самым красивым, совершенным существом на фоне других. Потому что отражает форму Бога. Вот причина в чем. Напоминает эталон. Недаром люди обожествляют какие-то великих людей. Жестикулируют. Большая часть руки, они, чтобы жестикулировать, что-то показывать, а не носить тяжесть. Никто не любит это делать. А вот махать руками, размахивать, пока стоит впечатление, да, руки как раз вот это приспособлены. Когда, говорит, обезьяна взяла в руки палку, она стала человеком. Дарвин сказал. Именно, когда она встала на задние ноги, и в руки взяла палку. Не знаю, что ты вздумалась. И с тех пор она стала работать как человек, стала постепенно человеком. Но не с этого начинается человек. Не когда он в руки берет палку или автомат Калашникова, а когда он берет в руки четки и Бхагавад-гиту, священные предметы. Вот для чего руки нужны, на самом деле. А для каких-то грубых дел руки вообще не нужны. Если кто-то становится профессиональным убийцей, руки отнимаются у него, даются клыки и когти. Зачем автоматы? Когти есть, клыки есть. Природа дает все необходимое. И сознание дает такое же. Убивай. В этой форме жизни можешь убивать безнаказанно. Сколько в месяц желудок можешь убивать и съедать. Остальное не сможешь. Хранить не сможешь нигде. Не будет рук. Руки сделали все в этом мире. Науку и технику это сделали вот эти руки и разум человека. А значит ожидается, что человек может творить при помощи рук. Ходить и творить. И чем больше он творит, чем лучше он творит, тем красивее его походка становится сначала. Тем более привлекательной личность становится. А наблюдайте внимательно, как ходил Прабхупада. Есть же запись? Вы же этой походке не можете глаз оторвать? А как Кришна ходит? Там, у него нет ног, подождите, стоп, у него нет ног. Потому что мы говорим, ноги, вы вспоминаете свои ноги. Нет ног. Настраивались по-другому. Но у него очень красивая походка. Вот вы увидите. Как это? Нет ног. И это прекрасная походка, самая красивая. Когда он шагает, все полубоги смотрят. Кришна идет, смотрите, идет. Ой, скрылся. Только что прошел, видели, нет? Событие было, великое событие, Кришна прошел. Что бы он сделал, движение или походка, или действие, или слово, все фиксируется. Как Бхагавад-гита. Слово в слове слева записал, что Кришна сказал на поле Виду Курушетра. Все слова его записаны. И все его слова имеют высший смысл. То есть верх совершенства, гармонии, красоты, знания, силы, отречения, славы, все есть. Он это в мыслях, в словах, в поступках, во всем совершенен. Верховная личность Бога, говорит. То есть Кришна, все привлекающие. Безграничная вселенская форма, но мы с ней не можем иметь отношений, а с Кришной можем иметь непосредственно личные отношения. Она и существует для того, чтобы вступать во взаимоотношения. И мы получаем какое тело для взаимоотношений с Богом? Подобное Ему. Даже внешне это не отличается ничем. Когда Гопкумар попал на Вайкунтху, первое, что он там увидел, четырехрукое существо, четыре руки. Он упал в поклоне, стал возносить молитвы на Райане. Но это живое существо двигалось странно. Оно замахало двумя руками и сказал, замолчи, а двумя закрыло уши. Я не он. Я просто его слуга. Но выглядел он как на Райане. Я не на Райане. У меня просто тело подобное у него. На Райане совсем другое, сейчас увидишь. Даже в духовном теле это сильно отличается. Обычное живое существо и Нараяна. Но внешнее тело то же самое. И когда Гопкумар увидел форму Нараяны, он сразу увидел, что он источник всего. Просто увидев его форму. Он смотрел так, чтобы было понятно, что он поддерживает, создает, разрушает все тягу на материальной природе. Один взгляд. Все угодно совершенно. Получаем контакт с Богом, просто видим его форму, мы становимся совершенными. Мы вспоминаем его игры, мы становимся совершенными. Вспоминаем его слова из Бхагавад-гиты, мы становимся совершенными. А что значит совершенными? Чистыми, радостными. Его суть – жить в блаженстве вечно. Если мы соприкасаемся с его атрибутами, мы также чувствуем, что шуткам, картам, авиам исполнять это служение Богу приносит огромную радость. Вот формула счастья. Без Бога, без служения Богу, а счастье вообще быть вечным. Пропадают, люди путают уменьшение страданий со счастьем. Немножко уменьшили страданий. Сегодня жарко, но мы построили крышу от солнца. Все счастливы? Ну да, это же лучше на солнце сидеть. Но это же уменьшение страданий, счастья еще нет. И пока мы под ним купол не почитаем Бхагавад-гиту, мы так и мы чувствуем радость настоящую. Должен еще смысл того, что мы делаем, высший смысл. Люди работают, отдыхают. Почему работают? Чтобы отдохнуть. А зачем отдыхают? Чтобы работать. Все. Больше ничего. Замкнутый цикл, самсара. Называется это сковородка для жарения мозгов. Так какой же выход? Никакого. Работаешь, отдыхай, отдохнул, работай. Все жизнь так. Бхагавад написывает, жизнь материалиста. Поднимается рано утром. Идет на работу. Работает как осел.
тяжело работает. Возвращается домой, ест, ложится спать с женой, совокупляется, поднимается рано утром. Идет на работу, работает как осел. Возвращается, ест, ложится спать, совокупляется, просыпается рано утром. Идет на работу. Как осел работает. Приходит домой, его кормят, опять совокупляется, утром поднимается на работу. Вот и все. И раз в год отпуск. Может быть, на неделю. И снова рано утром на работу. Отдохнул, на работу. Работу. И весь мир предназначен для работы и отдыха. Смотрите. Вот заводы, вот рестораны, магазины, вот заводы, вот места какие-то, усиления. Все. А где же высший смысл? Нет. Нет Бога означает. Вот он человек, вот его культура без Бога. Замкнутый цикл. Проклятое существо. Вроде бы все есть, а счастья нет. Итак, пока человек не посвятит эту деятельность высшему смыслу, высшему принципу, который утвердил этот принцип здесь, он так не почувствует свободу. Потому что этот принцип предназначен для наказания. Можете устроиться в тюрьме так, чтобы вы счастливы. Но моральный принцип их там утвердить среди преступников, заключенных. Камеры, как там совершенствуют, знаете, сделать это человечество. Туалет хороший, унитаз поставить голубой, ванну. Решетки покрыть, там, позолотить чем-нибудь. То есть можно придумать там, и, собственно, они могут это сделать. Но даже если не захотят это услышать, им не позволят начальство. Все, дорогие мои, это тюрьма. Туалет здесь не будет таких, тут будет просто дырка в полу и все. И даже перегородок не будет. Вот это тюрьма будет так пользоваться. Хотя мы можем все это сделать, нам не позволят. Что предназначено для страдания, для наказания. Они позволяют совершенствоваться комфорт. Наоборот. Там пробивают дырки в стенах зимой специально в камерах. Чтобы тепло слишком не было. То есть место предназначено для аскезы, для наказания. Также материальная природа. Мы пытаемся усовершенствовать ее. Так много совершаем поступков, усилий. Но материальная природа не позволяет нам. Мы побеждаем одну болезнь, появляются две новых. Ванка сказала, рак скоро победят. Но появится новая, более страшная болезнь. Радоваться, печалиться, неизвестно. Рак победят. Уже как-то его начинают лечить. Но появится новая болезнь. И не одна, и много еще появится новая болезнь. Как материальная природа? Ведь она действует как тюремщик. В этом смысле слова. Хотите избежать аскезы? Хотите избежать из тюрьмы здесь? Только срок пробить. Попытка к бедству называется. Если мы хотим вообще избежать ответственности, избежать тюрьмы против всякого закона, продолжается наше существование здесь. Вот эти попытки прийти в космос, изучить что-то, открыть что-то новое, путь к счастью, избежать этих законов, подняться над ними, только продлевает материальное существование, потому что человек в этом прогрессе материальном теряет разум. Обратно пропорционально. Мы же платим духовным разумом за это, духовным счастьем за это. Это работайте, и в будущем все будет, мы заработаем. Этот принцип стал постоянным. Осталась только работа, а будущего уже нет. Толстой написал об этом, Лев. Человечество создало великий конвейер для своего собственного удобства. Чтобы конвейер все выполнял, знаете, все по конвейеру. Но нажав кнопку, у него теперь нет даже времени, ни секунды оторваться от этого конвейера. Все, стали рвами собственной системы. Раньше работали ради будущего, сейчас просто работаем и работаем с этого принципа. Будто жить в будущем. И люди сказали, надо работать. Посмотреть ведические книги. Посмотрите, ну, так тяжело, тяжело так работать, так трудиться. Люди перетанцевали постоянно. И успевали все делать. Как в Вриндаване, приезжайте, увидите. Там поют и танцуют круглый год. Слушайте, когда же не работают? Да, все успевают сделать. Потому что когда вы поете и танцуете, нетрудно, оказывается, работать. А когда вы безрадостно работаете, и труд-то неэффективен. Нет такого эффекта, нет такого счастья, нет такого качества. Кажется, много мы ничего заработали, а это ничего-то нам не нужно, на самом деле. Нет проводника. Если нет счастья, то нет желания обладать. Все, что мы не получаем, тоже теряет цену. Хотим что-то новое. Мы создали только больше и больше неудовлетворения таким трудом. Трудясь, трудясь, а какие-то новых благ, но они никогда не притеряют душу. Едва я становлюсь обладателем, я тут же теряю авторитет восприятия их существ. Нужно что-то еще оказаться. А что же еще, что мне надо, я не знаю. Ведическая история, как рыбу вылавливают из воды и пытаются удовлетворить. Ну, то есть у нас есть представление, нам кажется, нас уши лучшие. Если я думаю, что рыбе тоже нас уши лучше, я могу совершить ошибку. Вылавим рыбу, пусть живет на суше. Что нам вставлять в воде, правильно? Там слишком холодно, там... Проблема. Пусть нас суши. Я чувствую так. И кладу рыбу на песок. И рыба задыхается. Наверное, жестковато. Матрасик, пожалуйста. Жарковато, может быть, в солнце. Прохладновато, может быть. Зельцы. Но все, что я понимаю, все самое лучшее. Евростандарт вообще. Во все. А рыба все равно задыхается. Еще хуже, 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 хуже. Чем больше пытаюсь удовлетворить, тем хуже. Потому что ей нужно что-то другое. А что? Я не знаю. Рыба удовлетворяет душу. Что она хочет? Я уже понятия не имею. Потому что я потерял разум. То есть, служа материальной природе, мы теряем разум. Как это описывается? Знаете, в Америке одно время работала одна группа интересная. Мошенников. Они покупали плохую землю. Даже не покупали. Просто они одевались, как представители фирмы. Они все эти атрибуты имели. Одежды, дипломаты, там, печати, ручки, телефоны. Все было у них на высшем уровне. И находили, как-то находили небогатых женщин-одиноких, пожилых. И такой вот агент ходил в какой-то фирмы, звонил в дверь, представительный, представлялся, подвесил там карточку, документы, и говорит, у нас есть хорошая земля. Если вы вложите свои средства, если вложите средства в эту землю, мы там построим дома отдыха, у нас есть план, вот, вот такой целый проект, люди будут приезжать, отдыхать там рядом озеро и прочее, там будут дома отдыха, там будут лечебницы, там будет все необходимо для того, чтобы человек проснулся из сил и здоровья. Вы вкладываете деньги, мы строим эти деньги. И так ваш капитал увеличивается и у нас уже есть выгода. Все, договор составляется, точно по ценам, по срокам. Женщина вдохновлена этим видом, один только этого человека. И на счет перекладывает деньги, переводит деньги. Приходит срок, она хочет увидеть, что же на земле происходит, она говорит. Это ваши деньги. Набережает такой глазом, а здесь просто болото. Там земли нет. Нет земли. Там болото. Как же обманули? Почему как это получилось? Что были желания. Корыстные желания. Любого человека можно купить. И он потеряет разум. Майя действует точно так же, говорится. Она приходит в очень представительной форме. Знаете, кому больше всего доверяет человек в этом мире? Политикам и женщинам. Когда демоны полубоги пахали океан, кто разрешил этот спор с Амритой? Что демоны стали драться друг с другом. Кто же первый был отмет, это напиток бессмертия, они столько работали ради этого. Теперь нужно было иерархию установить. Кто же первый должен это пить? Напиток бессмертия, не шутка. Добыли его. И там быть войне было бы, даже между ними. Тут появилась Махинамурти. Великая женщина, Вишну. Вишну в форме женщины. Как только они увидели, они забыли про Амриту. Такая форма, такая походка, какой-то взгляд. И каждый подумает, что она любит только его. Ты чья вообще? Ты откуда появился? Мы тебя раньше не видели. То есть мы же во Вселенной путешествуем, мы знаем все. А я нищая. Я просто гуляю, потрясаю, то, что надо вообще. Вот таким людям мы доверяем как раз. Демоническое сознание. Красивая форма оборудования, столько чувственных наслаждений, как не доверять этой личности. И еще ничья, еще обладать можно ей. О, мы себе вручаем Амриту, пожалуйста, ты распредели ее. Потому что каждый уверен, что это именно ему достанется. Она же посмотрела на меня. Это был особый взгляд, понимаете? Не то, что на все других, я заметил. У нас есть уже тайная связь, только мы знаем об этом. Возникает такое доверие. Но Чинага по ней говорит, не доверяйте ни женщинам, ни политикам. Итак, Майя приходит привлекательным образом, поэтому доверяем ей. Она подходит к душе, в сиянии блеск, Чинаги Кришны. Она просто очаровывает все возможности. Годы природы, там есть время и пространство, есть планетные системы, всякие условия жизни. Боже мой, душа очарованная смотрит. Я бы хотела так вот насладиться этим. Независимо от Бога, есть желание. Она говорит, конечно, так как я для тебя сделала. Я же знаю, что ты хочешь, дорогой. Я уже все подготовил для твоего счастья. Нет проблем. Я тебе предлагаю сейчас самое лучшее, что у меня есть. Смотри, как форма. Ты же смотришь, что это, да? Посмотри, на двух ногах будет. Костная система, кровеносная система, нервная система. Супер. Какой мозг? Какая модель? Какая пищеварительная система? Гениталии, язык, желудок. Чувствуешь? То, что тебе нужно? Да, это то, что мне нужно. Я могла бы быть счастлива в этом теле, конечно, совершенное тело. Но ты должна немножко пожертвовать сознание Кришны. Дай мне немножко любви к Богу, дай чуть-чуть твоего разума, и ты сможешь войти туда и наслаждаться. То есть, обладая духовным разумом, мы не сможем быть счастливы в этом мире. Материалисты боятся духовного знания. Если я приобрету такие знания, как буду счастлив на этом уровне, как же мои деньги, моя карьера, вот все мое материальное, как же смогу наслаждаться всем этим? Если я пойму, что я не это тело, то, конечно, чувственным наслаждением. А что там, я не знаю. И Майя говорит, нужно немножко забыть о том, что тут душа. Чуть-чуть. И ты с удовольствием примешь это тело. Сможешь наслаждаться. Чуть-чуть потеря разума, душа входит, наслаждается, платит. Уходит в это тело, и чувствует себя прекрасно сначала. Как Майя обещала, система работает. Система работает. Их можно развивать. Еще у меня есть ситхи мистические, я еще развиваю, еще совершаю аскезы. Я могу добиваться, могу еще группироваться с другими такими же телами. Объединять свои усилия. Все в моих руках. Но постепенно это тело начинает стареть. И оказывается на смертном одре. И бедная душа говорит, Майя, подожди, ты же обещал, ну вообще. Да, и Майя приходит иногда потом на похороны. К сожалению, прости, друг, прости. Я что-то, видимо, не учла, конечно. Но ты не печалься, все еще впереди. Ты бессмертная душа же. Ну, иногда что модель, мне модели больше. Это не одна модель, у меня есть лучшая модель, смотри сюда. Там было две ноги, тут четыре ноги, смотри. А какой нос? На сотни раз происходит то, что у тебя будет. Тебе даже транспорт не нужен будет в этом теле. И спокойствия никаких. Сексом можно заниматься прямо на улице. Никакой культуры, все проще. Тебя совесть мучить не будет. Что ж мне раньше не предложил эту форму? Что ж, ты меня обманываешь постоянно? Ну, извини, я просто думал, да. Да, ты все что-то думаешь, давай мне эту форму. Ну, подожди, немножко разума. В этом разуме человеческом ты не можешь уйти в собачье тело. Плати. С удовольствием. Я отдаю свой разум избыточный. Помещаю в тело другого живого существа. И я верю, что буду счастлив в будущем. Куда бы ты направил свою силу? Даже в тело животного. Даже не узнаешь, что можно родиться животным, это что тут плохого? Они уже готовы, смотрите. Майя уже проникла. Это что плохого? У них еще меньше проблем. Четыре ноги бегают, у них нет там всех проблем психологических, как у человека, или психических. Они не подаются расстройству, как человек. Они грызутся, едят одновременно. У них очень хорошая психика. Очень здоровая психика. Когда вы деретесь, едите одновременно. И не проблем. Можете одновременно есть и драться. Собаки могут. Мы же так тонко устроены. От этого только страдания. Зачем? Давайте станем как животные, и все проблемы. Счастье не вижу. То есть философия есть. Откуда она? От Майи исходит. Как говорится, здесь шесть философов-материалистов. Канада, Капила, Гаутама, Ягьявалки и так далее. Писывается. Шесть основных философий атеистов. Это надиктовано Майей. Различно ложное представление о жизни, что жизнь – сочетание химических веществ, что начало жизни – это просто атомы, молекулы. Все это ученые уже использовали. И все же, что говорится в этом стихе, они могут почувствовать непосредственное счастье от этой жизни. Они все в ожидании счастья находятся. Это все, что, на что хватает их разума. Будешь счастлив в будущем. Всегда они это скажут. Сказать, вот я несчастлив сейчас, я жалуюсь кому-то. Ну да, но у тебя же все еще впереди. Но в будущем еще. И вы успокаиваетесь. Вы верите в себя. Это называется Майя. У меня нет денег. Я жалуюсь кому-то. Ничего, в будущем станет миллионером. Я не расстраиваюсь. И вы верите? Нет, сейчас-то, сейчас. Что вы имеете? Ничего. Вот она реальность. И таким образом, в этом материальном мире реальность такова, что мы с вами ничего здесь не имеем. Нирмама. Ничто мне не принадлежит. Вот она реальность. То есть материальный мир мне не принадлежит. Почему Кришна не дает этот материальный мир? Говорит, сарва тармам парьтяж мама камшарам ража, оставь этот мир, оставь все эти пути, иди ко мне. Он говорит, не что-то больше. Не обман, не иллюзию, а реальность хочет дать. Таким образом, не то, что Бог завидует, он хочет отнять у меня то, что у меня есть материальное. Он знает, что материальное – это источник страданий, поэтому он хочет отнять. Не привязывайся к материи, он говорит, привяжись непосредственно ко мне. Ман мана пхава ман бхакто. Во мне думай. Стань моим слугой, живи со мной. Зачем ты служишь Майе? Она тебя обманет. То есть, таким образом, Бог – это всеблагой принцип. И то, что Он говорит, это на благо всех живых существ. Не то, что не хватает материальной собственности, и Он поэтому нас все отнимает. Что у него самому мало. Безграничной энергии нет вопроса о недостатке энергии. Есть вопрос о недостатке разума живого существа. Итак, и безграничный источник означает, что мы можем развивать свой разум безгранично. Духовный разум также развивается безгранично в отношении с Богом. Безгранично. Никогда не наступит время такого в духовном мире, чтобы мы сказали, все, надоели Юрий Кришна. Устал и чисто приносит. И что это служит Кришне? С утра до ночи никогда такого не скажешь, что она устала и больше служит Кришне больше. Чем больше он служит, тем больше он испытывает счастье. Он всегда увеличивается. Это называется самое сокровенное знание, прочитали несколько абзацев. Прочитали весь комментарий Прабхупады. Хари Кришна.
А вот эти богатства, красота, здоровое тело, это все является результатами благочестия, правильно? А сейчас часто демоны, они богатые, красивые, здоровые. А какие-то благочестивые люди, они такие неказистые, ровно ничего у них нет. Это вообще
обидно. Почему демоны такие красивые, богатые, яркие, блестящие, а духовные люди такие неказистые, непривлекательные? Из-за кальюги. Если вы увидите корову в Вриндаване, на Майяпуре, вы увидите, как красивое животное, быка белого, чистого, очень красивые. Или двух быков, которые совершили падаятру по Южной Индии, вот. Потом Ашутуги Господь обходил по этим местам. Может быть, там несколько тысяч километров они прошли падаятру. Упряжка была двух быков. Затем они жили уже в Майяпуре, два быка. Все, кто приезжал на фестиваль, любили этих двух быков. Но говорили, они объехали с божествами всю Индию, эти быки. К ним как садху относились, святые. Огромные. Рога вот такие красивые. Они лежат такие величественные, жуют. Сразу боги скамляют. Такая чистота, спокойствие, величие. Прям сами успокаивайся таким быком сами. Просто рядом посидите. Можете его гладить, садиться на него, не реагирует. Скажу уравновешен, как отец на вот отец. Хорошо, это Майяпур. Сядьте в такси. Три часа проехать до Калькутты и посмотрите, что там творится. Какие непривлекательные животные. Это грязные, беспокойные, ноги искривленные у него. Уже в других условиях он непривлекательный. Так, сейчас в этом мире нет условий для садху. Я святых людей. Поэтому не выглядит, но не привлекательно.
А почему демонам достается все блага? Они же не
на чистые. Они не достаются никакие блага. Никаких благ не достаются. Они все оставят здесь. Что они с этого возьмут? Вот поиграли, дадут на какое-то время, все. Ничего не достают. Какие блага? Никаких благ. Игрушки. Обманка дают. Ребенок уже не дует настоящий пистолет, а дует деревянный пистолет, надо стрелять, пожалуйста. Машину табуретку с чем-то там, вот приезжай на машину, поехали. Так же демони, вот игрушки играют, а потом куда они отправляют после этого? Ну, все-то отбирается, иди спать, все, ничего это нет. Это же иллюзия. Ничего они не обладают. Но кажется, они утверждают, что обладают. Как будто бы обладают. Ну хотя бы так говорят, как будто я царь, как будто я богатый, как будто у меня есть все, что я хочу.
Расскажите, пожалуйста, как обретается стабильное и сильное желание с любовью служить Кришне?
Как обретается стабильное желание с любовью служить Кришне? Оно не обретается, но проявляется, это желание. Например, как человек больной обретет желание наслаждаться жизнью? Как ему обрести это желание? Оно есть. Можно просто болезнь устранить. Оно не обретается. С желанием не работает, не стимулирует. Работает всего болезнь. Не стимулируйте искусственно больного. Ну встань, погуляй, побегай, пойдем в футбол поиграем. Пойдем поедим хорошо, ничего не получится. Пока он болен, он не может ничего это делать. Страдание только увеличится. Работайте с болезнью. Ощущаясь постепенно, увидите, все это есть, все это человек. Стабильное, постоянное желание служить Кришне с любовью. Это и есть сердце.
Расскажите, пожалуйста, о ценности каждого дня жизни.
О ценности каждого дня жизни? У каждого дня есть предназначение. Жизнь человека. Каждый день мы должны видеть что-то очень красивое, трансцендентное. Каждый день должны провести какое-то небольшое хотя бы время в полном уединении, в глубоких размышлениях. Каждый день мы должны ощутить очень приятный тонкий запах. И каждый день должны что-то услышать мудрое. Необычно. Этот день не будет потерян. Все остальные дни, если этого не было, вы забудьте. Если сейчас спросить меня, что было, скажем, 30 лет назад, в это же время года или в это же время дня, я не вспомню, даже не постараюсь. Но если спросить меня, что было 25 лет назад, 5 октября, я вам расскажу полностью истину с каждой вечера. Да не так. Почему? Что было? Я встретил преданный с одной Кришной. Я видел что-то очень красивое. Я почувствовал запахи предложенных благовоний. Я услышал Бхагавад-гиту из уст преданных. Это называется самскара. Вы это не можете забыть никогда. Это живет с вами постоянно. Деньги потрачены для этого. Все остальное вы не вспомните. Этого не было ничего. Вы этого не пережили. Это называется скоротать время. Просто как-то его бездумно провести, это все. Кажется, что я что-то очень важное делаю, но вы не вспомните об этом ничего. Уже через 10 лет. И никто не вспомнит. Не только вы. Итак, каждый день он уходит. Человек, я по ней говорил, даже мгновение, то, что день, мгновение, что ушло, вы не вернете за миллион долларов даже. Потратить на пустую. Что такое вечность, Прабхупада описывает? Вечность, когда ни одно мгновение не тратится впустую. День может быть ценным очень, если мы не потеряем пустую это время. В тот день, который мы повторяем 16 кругов, он не может быть пустым. Но она уже исчезла как цивилизация, как люди цивилизации. Цивилизация — это общество, у которого есть общая цель. Это цивилизованное общество. Если у людей нет общей цели, это уже не цивилизованное общество. Это общество не цивилизованное. Они не могут жить в мире, потому что у них разные цели. Цивилизация — это мир. Поэтому уже цивилизации нет, по большому счету. По большому счету цивилизации. Мира на планете нет. За последние 3000 лет, по статистике планеты, планетного масштаба, за последние 3000 лет, мирных дней на планете было, когда не было нигде войны, 3 года. То есть когда нигде войны на планете нет, 3 года времени было. Всегда где-то война была. Всегда везде какой-то конфликт. Цивилизации нет. Есть попытка построить цивилизацию, попытка что-то называть. Поэтому они попытки выдвигают, может быть, какую-то цель выдвигают.
коммунизм или что-то еще, они выдвигаются или пытаются, но не получается. Нет разума соответствующего. Видения. Поэтому это лишь попытка построить общество, но это еще не цивилизация. Недостаточно этого. Недостаточно. Должны люди также получить какое-то образование. Никакой приличия не согласится быть президентом. Люди просто не дадут ему жизни, они будут требовать нарушения всех регулирующих принципов. Чтобы он поддерживал мясную промышленность, виноводочную промышленность и остальное. Где сильные желания еще, греховные. Поэтому преданный сейчас не может, не должен стоять на это место. Преданный сейчас должен проповедовать, давать образование духовное.
Скажите, пожалуйста, в духовном мире душа ощущает себя как личность или она сливается с
ней? Слияние не происходит никогда. Есть слияние только кажущееся. Говорится верно. Буквально слияние никогда не происходит. Матхавачарья это доказал на примере двух стаканов воды. Знаете, например? Вот есть полстакана воды, еще есть полстакана воды, я их сливаю. Есть слияние? Если было бы слияние, то вода бы не увеличилась в объеме. Понимаете, пример? Кажущийся, потому что однородность. Скажем, зеленый попугай на зеленом дереве, кажется, что он слился. Вот и все. Это зеленый, это зеленый. Я душа и Бог духовен. И кажется, что мы сливаемся. Но сливаемся мы только в любви. И любовь нас разъединяет. Как можете любить кого-то, если вы слились с ним? Если вы сам апельсин, вы уже не можете почувствовать вкус апельсина. Вы должны быть кем-то еще тогда, чтобы это оценить. Поэтому любовь сближает. Сливаетесь в любви, и она же разъединяет, поддерживает разнообразие, что вы должен быть объект любви. Должны быть два, как минимум, объекта, чтобы любовь проявлялась. Между двумя. То любовь соединяет, и любовь же поддерживает разнообразие. Отчините пхеда педатата. Непостижимое единство и различие одновременно. Это нельзя постичь. Все духовное, то, что есть разнообразие. Потому что любовь, бхакти. Вот такая философия. Слияние – это потеря индивидуальности. Меня уже нет, я уже не узнаю. Только что я вас видел, слился, уже не знаю, кто вы, кто я. Слияние кажущееся.
А при желании в Брахмане слиться можно? При желании в Брахмане можно слиться?
Если есть желание, да, вот есть, поступило предложение. Если у кого-то есть желание все же настойчиво слиться, то можно это в Брахмане осуществить, в Кришне нет. Кришна не даст нам слиться. Брахмане можно, но, опять же, иллюзорное слияние почувствовать. Ощутить, как я сливаюсь с Брахманом. И даже если мы слились с Брахманом, почти вечно можем находиться там. Все же индивидуально сохраняется. Поэтому душа думает в Брахмане, спустя вечность. А что там сейчас? Запорожье. Там в субботу или воскресенье, там что сейчас происходит? Хочется разнообразия какого-то. Все хорошо, но это разнообразие, поэтому счастье не полно. Например, вы увидели, они же поднялись в горы в Алма-Ате. Нам сказали, что нужно пешком идти туда. Мы согласились, но мы не знали, что это будет на самом деле. Это была очень большая аскеза, 4 часа вверх. В суровых условиях, там дышать трудно. Мы еле живые, поднялись туда, куда нужно подняться. Мы же все на свете прокляли. И мы поднялись туда на такую верхнюю трубку, и уже рукой под этой снежной вершиной. И там увидели такой вид, что забыли обо всем пути. Ущелье и озеро горное. Красота, изумруд, сияет, свет из него идет. Эти снежные дыхи ослепительные. И ели вот эти, знаете, 50-метровые ели вот эти тяньшанские. И аж звенит голубой воздух, паутин какие-то в километре, видите ее на свету. Такое сияние вообще, такое блеск, такая чистота. И прямо мы сразу растворились в этой красоте. А что потом было после этого? Мы посмотрели друг на друга, ты видишь? Мы обращаемся к личности, чтобы завершить все это. Ты тоже видишь, ты тоже мы делимся этим. Вот это уже настоящее счастье. Представьте, вы один, поднимаетесь, никого нет. Пойду расскажу всем остальным. Вместе перейдем сюда. Вы хотите найти личность для обмена, иначе незавершенное ваше счастье. Можете даже Богу увидеть, но вы должны с кем-то поделиться. Я не могу сказать об этом. Обычно так и происходит. А Бога вы сразу молитву ему. Такие возвышенные, что видят такие потрясающие вещи, начинают стихами говорить на санскрите. А он смотрит, улыбается. И не отвечает ничего. Молчание — знак согласия называется. Так и есть. Он тоже счастлив, потому что он источник всего счастья. Он все привлекающий, он привлекает лишь самого себя. Мы медитируем на Кришну, а Кришна на кого медитирует? На себя. А на кого еще медитирует? Кроме него нет никого более совершенного. Каждое утро медитирует на себя. Ну, как мы сейчас. Мы же к зеркалу идем, чтобы не сон помедитировать. И первые впечатления медитации у нас ужасно. О-о-о. Надо поработать с этим выражением. А конечно, с утра еще красивее. А вечером еще красивее. А утром еще красивее. Это он каждое утро идет к зеркалу. Какая картина. Потрясающе. И каждое утро опять бежит. О, здорово. Пойду как преданный сейчас, пусть посмотрят. И всякий раз что-то новое в его теле, всякий раз безграничен. Здесь мы смотрим в зеркало через 10 лет. Что же делать? Надо подтянуть все эти вещи. Подкрасить волосы, вставить зубы. Выпрямить шею, спину. Большая аскеза. С этим тем его поддерживать. Трудно. Может быть, получает какое-то удовольствие, я думаю. Так что людей там погибло? Большое количество. Какую-то удовольствие должны получать? Я лазил по скалам, помню. Какую-то удовольствие получал? После того, как я спускался. Потому что когда я лазил, я всегда проклинал это. Я всегда на волоске от гибели находился. Частенько так говорю. Это очень опасно. Вы увлекаетесь, потом вы не знаете, куда дальше. Ни вперед, ни назад, ни бок, ни куда просто. И вы на скале. Делайте, что хотите. Так, и вы просто говорите, последний раз, вот зря, вот, вот больше никогда. Если я сейчас выберусь, конечно, никогда больше. Вы только отпускаете, вы говорите, я преодолел эту ситуацию. А? Попробую-ка я еще. Это ложная гордость. Нам известно это наслаждение. Я тут говорю. Как сочетать дхарму и преданное служение? Это и есть преданное служение дхарме. Как сочетать? Всему свое время просто. Все нужно делать в свое время. Распорядок дня. 3:30. Общаюсь с женой. Все, хорошо. Я не знаю, ну как нужно регулировать? Я думаю, что сама природа тоже регулирует. Как? Вы уже чувствуете голод, значит нужно есть. Чувствуете духовный голод, значит нужно мантру повторять. Нужно идти к преданному. Чувствуете голод, общение с родственниками, идите к ним. То есть вы это прекрасно можете регулировать естественно. Это несложно. Нужно научиться, да? Регулируется уже.
А что такое предание Богу? И как заказали туда?
Что такое предание Богу? Вы тогда вы все отдаете ему. Включая свою жизнь, включаете. Полное предание Богу. Сначала мы не можем всю жизнь дать, но можем хотя бы, ну скажем, одну гривну пожертвовать на алтарь. Но гривну жалко, это же страх. Потому что то, что вот не Божие, это не для Божия. Иногда просите пожертвовать цветы для алтаря, вам дадут мекандицию, там вот оторванные головки, там растрепанные, вот это такого возьмите. Это начало полного предания. Кришна уже это принимает, он уже радуется, что человек жертвует такие цветы вообще потрясающие. Почтили, почти свежие. Он как уж не жадный, посмотрите. То есть Кришна оценивает это все равно. Так что-то мы отдаем, что нам не нужно, но мы отдаем. Как два человека, они молились Богу, чтобы заработать большие деньги, золото заработать. Ну и заработали. Да молились, Бог дал много золотых монет. И они пришли, молились, потом подумали, а подожди, мы же Богу, Бога же просили, он же тоже что-то заработал. Какую-то долю нужно ему теперь отдать. И вот затруднение. Какую долю и куда отдать? Мы-то вот тут два вместе и знаем, а вот где он и как ему это все передать, неизвестно. Думали, не могли понять, что же делать, как же Богу эту любовь предложить. Неудобно как-то брать у себя. Я один получил, сказал, а мы сделаем так, мы подбросим все деньги вверх. Все, что Богу нужно, он возьмет, все, что Богу будет наше. Если вы даете пожертвования, то закон таков обратно, уже не имеете взять права. Это же греховно. Это же пожертвование называется. Начинается с того, что мы как будто пожертвование делаем, как будто жертву. Не обязательно деньгами, чем угодно это можно делать. Например, вы сидите сейчас на лекции, мы сидимся на лекции, хорошо. Это же жертва. Жертва чувственное наслаждение. Мы сейчас могли бы где-то купаться, загорать там на пляже, быть там, как вот люди сейчас наслаждаются жертвой жизнью. А мы здесь сидим. Жертва. И тоже ягоды. Тоже оценивается. И вот с этого начинается, а постепенно начинаем понимать вкус жертвы. Как видите, это же радостный процесс, и он углубляется. И вот пример, тарелки с медом. И тогда прилетает пчела туда, на краешек садится, что попробует. Она пробует, отвернулись, ворачивается, уже на ногах, точно не знаю. Вот такой вот этот процесс. Что-то делаете пассивное, незначительное, а потом вы уже понимаете, что как раз самое лучшее нужно отдать. Я первый, кто получает это благо вообще. Богу ничего не нужно. Он ничего, кажется, не требует от меня. Он просто хочет жить со мной. И в этом есть настоящая честь. И тогда уже смелее это действовать. А в конце концов вручаете свою жизнь, потому что вы доверяете ему. Да понимаете, что он все благой, отец всех живых существ, и не боитесь участвовать в своей жизни. Это самое надежное положение. Процесс, который можно вовлечь в полное предание, начинается с простых вещей. Как деятельность Богу? Есть деятельность, которая непосредственно служение. Например, пуджари служит божествам. Это деятельность уже явно связана с Богом. Да? И деятельность, которая прямо не связана с Богом. Я работаю просто на заводе каком-то. И Кришне не нужны мои детали, эти гайки, болты. Но я дочу, получаю деньги, эти деньги жертвую, чтобы построили вот здесь вот алтарь. Связан с Богом уже. Если я не знаю, как же деятельность свою связать с Богом, я говорю «Ом Татса». То есть не знаю как, но все связано с тобой. «Ом Татса», ты здесь, ты все есть, ты. То есть я не все могу понимать, но «Ом Татса», ты знаешь все. Как это связать. Брама отвезет мир, он говорит «Ом Татса». Что это материальный мир. Это не духовный мир. Брама творит. Адхарму невежество творит. Как это связать с Богом? Ом Татсат не будет. Видимо, тебе это нужно, какие-то планы есть высшие. Ом Татсат, все для тебя. Только если человек продает спиртное, он не должен говорить Ом Татсат.
Если деятельность приводит к улучшению отношений, и в результате этой деятельности больше дней таких вот запоминающихся, и жизнь становится вот лучше, качественнее. Можно ли считать, что это есть там аспекты вот духовные?
Скорее всего, благодаря духовной энергии углубляется сильно человек. Или добродетель, гуна добродетель, она близка к духовности. Либо садха, либо шуда садха. Страсть оставляет какое-то поверхностное впечатление, а потом привносит разочарование, человек забывает его сумму. Как благоприятном факторе забывает. Горький вкус остается в конце. Например, вы идете в паломничество в Индии, это аскеза, другой климат, начинаются болезни, жара может быть, ходить босиком нужно. Ну, то есть аскеза для западного человека. И вы думаете, как вот в такой аскезе нахожусь, как я еще тут сердечно духовным? И живот у меня болит вообще, и вода здесь невкусная, и пищу не могу есть. Я уже устал просто. Не спал столько времени. Тяжело. Ну что, сейчас иду в храм, что же это? Ничего не увижу, просто я в таком состоянии. Но вы приезжаете сюда, потом домой. Он говорит, ну как там? Говорит, очень хорошо. А трудно было? Не помню. Жизнь не помню. Не осталось в памяти. Там были храмы, там были божества, там были потрясающие кирты. Не осталось, плохо помню. Но там вы думали об аскезе. То есть духовная энергия сама по себе живет, видите? Параллельно. Как только мы восстановим сознание Кришны, мы увидим, что Кришна был всегда с нами. Каждую секунду жизни. Был я преданным служением или не был преданным служением? Сверхдуша находилась в постоянном сердце. Мы сразу это увидим.
Чистыми
мотивами, хорошими, а потом уже сделала,
и
такие
мысли начинают
ходить,
ой,
какой
хороший,
начинают
сверняться,
как
вообще
этого
избежать?
Как избежать себя хвалить? Это невозможно. Если себя не похвалишь, никто не похвалит, говорится. Все, что мы говорим, мы лишь говорим о себе все равно, мы чем-то хвалимся. Это главная составляющая речи в материальном мире. О чем люди говорят? О себе говорят. Все, что не говорят, говорят о себе. Они, конечно, говорят обо всем, о политике, о чем угодно, но нет, они говорят только о себе.
Ну, вроде бы такой пример жизненный, казалось бы, вот моешь даже в голове, это, чтобы развить себя в смирении. В то же самое время ложишься мысль, ты моешь, ой, какой хороший, какой смиренный.
Да, все туалеты помыты, потрясающее ощущение. Можно
так
это признать.
Моешь,
если вы моете один день, то да, а если моете всю жизнь, то уже не будете себя прославлять. А если жизнь посвятили мытью туалетов, то прославлять себя уже не будете. Для чего мы себя прославляем? Чтобы возвыситься по лестнице карьеры. Я мол, туалеты 3 дня, понимаете, я очистился. Но выслушать тут же будет вспомнить. И когда все говорят, нет, мы займем туалет, я обижаюсь. Значит, проверка на смирение. Прабхупада говорит, это он учил учеников своих старших исполнять именно простые вещи всю жизнь, как это важно, на самом деле. Смирение вырабатывает. У него уже ученики были саньяси. Ну и как молодые саньяси, они гордятся, что они саньяси, да, это такое. У них есть чувство собственного достоинства. Гордость, что Прабхупада дал саньясу. Ну вот однажды вышла женщина из храма, пожилая, сосудом для воды, медным. И пошла на иммуну просто набрать воды для болезни. Прабхупада остановился и показал своим ученикам саньяси. Вот эта женщина сказала, она ушла. Она это будет каждый день, круглый год. Неважно, болеет она или здорова, жарко или холодно. Она каждый день пойдет на иммуну и принесет воды божества. Чистейшее. А знаете, как это нужно сделать? Божествам принести воду. Должны войти в иммуну с головой сначала. 3 раза окунуться. Потом дать воды и на голове отнести эту воду. Не вытирайся. А в Риндаване бывает зима. Очень холодно. Придет она это делать круглый год. Болеет или здоров, зима или холод. А лето жара под 60 градусов в тени. Она все равно пойдет на иммуну. Там пески, как сковорода. Невозможно. Вы не сможете там стоять босиком. Свалит с ног. Это сковородка под солнцем. Она все равно пойдет туда, ну, может, вовремя, и принесет воды. И даже готовить на кухне будет для божества в это время года. На дне еще. За это служение, когда она вернется к Богу. Все просто. Просто воды принести. Но всю жизнь. Простое служение. Но всю жизнь. Просто посвятите себя Кришне. Простые вещи. Вы посвятите всю жизнь там. И вы станете совершенно. Я не видел еще такого. Еще, может быть, надо, может быть, и увидим еще в будущем. Материалисты, если они отрицают Бога, не проповедуют им Бога. Проповедуют им законы материальной природы. Закон кармы объясните. Реинкарнацию. Да, это наука. Достаточно научного знания ведут. Бог — это тоже наука, но к этой науке нужно еще прийти. Нужно съесть много просады для этого. Чтобы понять Бога. А как можно понять Бога? Это же невозможно. Нужен непосредственный контакт. Поэтому просад. Киртан просад. С философией не все согласны у нас, так ли говорится? А с просадом все. Простаться видео. Мы общались с бенгальскими коммунистами. Мы приехали из коммунистической страны, самой как бы главной страны мира коммунистической, годы перестройки. А перестройка означает, что мы уже перестали верить в коммунизм. Мы приехали в Дхоти, в Индию. Мы едем, заезжаем в Бенгалию, а там на стенах нарисован серп и молот. И рядом стоп и вишен. Науки религии. Вот это Бенгалия. И мы удивляемся, ну почему слепой молот? Мы говорим, ну откуда? Зачем они все копируют? Коммунизм рухнул вообще. Да он никому не нужен. Почему не верят в него? Нет, тут есть, например, коммунисты, они знают историю, но они говорят, что у нас получится, здесь получится, на Бенгалии. У них в России не получилось, у нас здесь получится. Потому что у нас здесь еще столько вишни есть. И наш ЖДС, чтобы проповедовать этим коммунистам бенгальским, он пригласил их лидеров, потому что от них беспокойство исходили, на самом деле, против Соединенных Кришна. Он их лидеров пригласил в Майяпур, чтобы встретились с русскими рядом. И мы сделали это. Мы просто пришли, но мы выбрали просто присутствовать, своим видом пока, что мы здесь, и по-русски что-то там говорили. А все как бы делали уже старшие преданные, встречались, беседовали с ним, там был Чирслай, был Кирдашка Рогали, там все, с коммунистами налаживали отношения. Они были реакционные, агрессивные. И вот мы сидим, и Китяр говорит, вот видите, русские коммунисты приехали. У них тело кино было, у них твоти. Они становятся вайшнавами. Они уже получили опыт, не отказываются от опыта коммунизма. Намекают. А они что-то говорят, да не, в России там то, они отклонились от Ленина, там еще что-то. Мы твердо, у нас парампора. У них парампора нет просто. У нас есть парампора, мы будем выдерживать немедленно. И так, и теряши, так, и мы что-то там говорили, что коммунизм не состоятельный, и прочее, нет, никто не помогает, не парампоры, все. Исчерпались аргументы, какие-то теряши говорят, ну, тогда был просад есть. Там были самосы, саджи, халава, саджи был на синий вид. Чего там только не было, там был такой пир, пошел праздник вообще. И они все стали коммунисты уплетать вместе с русскими вайшнавами. Я через раз спрашивают в ходе просад, ну, как он просад? Бенгальский коммунист. И лидер сказал, что значит как просад? Просад есть просад, это же священная вещь. Ну поняли, спорить не нужно, просто есть просад и все. Так много общего между нами. Эти все идеи. Любой человек, который есть просад, отыскнули, кто он, чувствует радость. Когда же стоял у одного кафе, ждал машины, должны были встретить, я стоял неподалеку у дорожного кафе на трассе, пропел мантру. Но поскольку я стою у кафе, я замечаю, что машины подъезжают туда с людьми голодными, и люди заходят туда поесть, пообедать. Ну, мясное кафе вообще. Ну, я вижу их лица, они выходят с машины, уставшие там на дороге, и такие немножко раздраженные, знаете, неудовлетворенные, заходят в кафе. Но выходят точно такие же. В таком инструменте. Было для меня целый открытый противник. А они нисколько не счастливы, потому что не поели. Видно, что у них живот полный, но удовлетворения нет. И так же угрюмо следует за другой, едут дальше. Я подумал, я видел что-нибудь подобное в практике, что
что после воскресной пиры все угрюмо дождись. Такое, видите, как что поели просад, ты совершенно угрюмо пошел домой. Не бывает, не случайно. Нет такого. Даже собаки смело участвуют на пире. Такой ажиотаж, такой праздник, что собаки тоже бегут и усадятся в ряд. Уходите, уходите, не вас, вам там отдельно. Они с первых бегут лаять, охранять территорию, как бы, зарабатывать. То есть это ферма была, и там собаки, они все, которые прибежали, собаки на ферму, все стали преданными. Как это выражалось? Любому преданному делали надо ват. И хвостом еще бежать. Одну собаку так звали, Дандават. Главное, она прям каталась, как Дандават, сидеть в собаке. Это были собаки, которые пришли, просто просад поели и все, стали преданными. Накиды на ножи, лают, там скачут, все, делают то же самое, что и люди. Ну и на просад тоже. Как, ну что же, часть они же не делают, все ясно. Это все понятно, просто просады. И я сижу, помню, в конце ряда, и еще один преданный, в самом конце сидит здесь. Мы разговариваем, а собака здесь сидит тоже так вот. В конце ряда и смотрит на весь ряд, так, знаете, внимательно. Охраняет территорию, ну, то есть выполняет свои обязанности. И иногда поглядывает на тарелку этого преданного. Это он что-то ест, там ест, ест, он заговаривает, что-то он говорит, например. А сам он что-то вот там перебирает тарелки. Что-то ест и говорит мне. А в это время собака, она так скажется, спокойно, так мягко, так незаметно, так может да, опускает тарелку тоже. И он берет эту руку и берет собачий нос. Просто так не видно, знаете, как это. Ну, понимаешь, что тоже не принадлежит, что теперь есть не будет. Они все понимают. С собаками общались как с человеком, просто все на них пишет, смотрите. Все коммунисты, капиталисты, все приходите. Ешьте просад пробовать, станьте преданными. Мухи становятся преданными. У меня в доме жила ручная муха. Она ела просад, она приручилась. Это не шутка. Я обещал, что расскажу на лекцию про эту муху. Я повторяю мантру, и белевая веревка висит в комнате, и муха перелетает, за мной летает по этой белевой веревке. Куда я еду, да, она сидит. Я заметил, хорошо. Или у меня какое-то тепло, я подумал, да, тепло чувствую, тут садится туда, куда я иду, хорошо. Мы повторили с ней мантру. Она так летала все это время, поэтому я ее заинтересовался. Я сел за стол, жена подала первое блюдо, то есть завтрак. Муха тоже села. Я уходи, не уходит. Странная муха. Он такой взмах, не пригибается. Я еще раз вот так сделал, пригнул, не помню. Ахимса. Ну хорошо, что за муха? Я беру палец. Здесь есть муха, беру палец. И медленно веду к ее голове. Не улетает, смотрите. Еще ближе, коснулся ее головы. Не улетает. Я давлю, она упирается. Понятно, она кормит, села на фасад. Она была чем-то на крошу. Ест? Да что за то, что на седьмой семинар ее гладил так? Просто ела фасад, никакой философии. Я не хотела, я на картину снимал. Так что не тратим мне какие-то там философские иногда дискуссии. Покажи мне фасад на хорошенько. Как это мог станет человек? Откроет душу, тут начнет что-то говорить, там, как ты жил, все плохо было. И... Чисто наступает внутренне. Начинает сразу говорить, как плохо, как несчастлив был. Просад очень могучное оружие. Как раз время просады. Хорошо. Все сегодня такие, все пропали, все пропали. Гора приводим.